Первоклассный ум, с которым сочеталась чисто житейская сметливость, прекрасная наблюдательность и память уже с детских лет. Об этом не сказать лучше, чем написано в исповеди. Добавим к этому исключительную совестливость. Знаменитый эпизод с кражей груш, исповедь. Другой человек о таком и не вспомнил бы. Вырос в сознании Августина почти до образца человеческой испорченности. Добавим, наконец, природную доброту, но вместе с тем и твердость в принятых решениях. И мы получим очень похожий портрет Августина, узнаваемый в описаниях его современников, прежде всего Пассидия. В одежде и житейских привычках Августин был весьма скромен, избегал крайностей, предпочитая держаться середины. Питался он в основном овощами, вино употреблял понемногу, но регулярно, из профилактических соображений, согласно слову апостола. За трапезами он предпочитал не столько есть и пить, сколько беседовать с друзьями. Видимо, это была важная часть его распорядка жизни. Посуда употреблялась в основном самая скромная, деревянная и глиняная. Лишь немногие столовые предметы были из серебра. Все это Пассидий, непременный участник трапез Августина, описывает весьма подробно. Глава 22. Женщин в доме Августина не бывало. Не допускались они и к трапезе. Исключение не было сделано даже для родной его сестры-монахини. Женские монастыри Августин посещал только в самых необходимых случаях, там же страницы 26-27. Все текущие дела епархии и их административной части, финансы, надзор за имуществом и прочее, Августин припоручил своим клирикам, которым всецело доверял. Его время обычно делилось между богослужением, произнесением проповедей, литературными трудами и заботой о пастве. Последнее отнимало очень много сил. Августин считал своей обязанностью входить в чужие затруднения, подолгу, иногда с утра до вечера, письма, письмо 213, Пассидий, глава 29, разбирал тяжбы, терпеливо выслушивая все стороны, давал рекомендательные письма, помогал советами и деньгами и, по-видимому, никогда, по заботливости своей, не жалел на это времени. Кроме того, ему приходилось много ездить по делам своей епархии и Африканской церкви в целом, участвовать в многочисленных соборах и тому подобное, а ведь это тяжелые многодневные переезды по жаре, часто верхом. Поражает и обилие его литературных трудов. 16 гигантских томов латинской патрологии Миня или свыше 40 толстых томов обычного формата. Поражает и качество этих трудов. В большинстве своем они безукоризненно отделаны, хотя многие важные трактаты появились как молниеносные реплики по конкретному поводу. Известный ученый-энциклопедист Исидор Севильский 570-638 годы писал: «Выше всех по уму и познаниям стоит Августин, потому что столько, сколько написал он, никто не в силах не только написать, но даже и прочесть, хотя бы и тратил на это день и ночь». Этимология, перевод Миллер. Цитируется по памятнике средневековой латинской литературы 4-9 веков, Москва, 1970 год, страница 201. Между тем, мы практически ничего не знаем о том, как работал Августин. В отличие, скажем, от Оригена с его 7 стенографистами, целым штатом каллиграфов и прочее, о которых сообщает Евсевий Кесарийский, церковная история. Нигде нет ни намека на то, что Августин регулярно работал с чьей-то помощью. За годы епископства в своих занятиях он собрал обширную библиотеку, завещанную им церкви и пережившую падение Гиппона. Пассидий, глава 31. Как бы то ни было, совершенно очевидно, что Августин нуждался в тщательной организации своего времени, в уединении для сосредоточенной, спокойной работы. Только так можно было завершить все, что он хотел. В последние годы Августин чувствовал нарастающую усталость. Возраст не позволял уже совмещать практическую деятельность епископа с писанием многочисленных трактатов. В 426 году он припоручил дела епархии своему преемнику Ираклию с тем, чтобы все свободное время отдать ученым занятиям. Он завершает, наконец, трактаты о христианском учении и о граде Божием. Кроме того, ему приходит в голову пересмотреть главные свои сочинения, где многое, как он теперь полагает, с высоты накопленного опыта, нуждается в исправлении. Так появляется очень важный для нас трактат «Пересмотры», где Августин как бы подводит итог своим многолетним трудам. И все же, наверное, он не успел сделать всего, что задумал. Летом 430 года вандалы, которые в 429 году переправились через Гибралтар, достигли Гиппона. В августе 430 года Августин скончался в осажденном городе. Его останки в начале VI века были вывезены на остров Сардинию, а в VIII веке при короле лангобардов Льюптпранде перевезены в город Павию, где и покоятся до сего дня в соборе святого Петра. Рядом с ним в крипте собора лежит прах другого знаменитого и трагического человека этой эпохи, Аниция Манлия Северина Боэция. Учение. Когда мы заговариваем об учении Августина, перед нами встают следующие вопросы. Прежде всего, что мы должны понимать под словами «учение Августина»? Какой смысл можно вкладывать в это понятие? Иначе говоря, удается ли отыскать в безбрежном море его мыслей нечто общее, объединяющее, выделить некоторый круг сверхзадач, которые Августин постоянно имеет в виду и на которые работают все его рассуждения? Далее, что, собственно, создал Августин, если рассматривать его учение в рамках широкой исторической перспективы, и можем ли мы говорить о значении, влиянии, наконец, о дальнейшем существовании этого учения, как чего-то сравнительно цельного? Если свести эти вопросы воедино, да к тому же ответить на них, мы, вероятно, в какой-то мере сможем понять, почему Августин так знаменит и почему до сих пор он остается неиссякаемым источником, к которому продолжают прибегать в уповании на живительный глоток истины. Первое. Основные характеристики учения. Стиль мышления. Первое, что бросается в глаза, поразительная многосторонность Августина. Он занимался теологией и толкованием Писания, антропологией и психологией, музыкой и эстетикой, полемизировал почти против всех известных тогда ересей, сочинял наставительные трактаты на самые разные темы и так далее. Не оставив без внимания ни одной стороны мироздания, Августин обнаружил блестящие способности к чисто умозрительным построениям. Анализ триипостасной сущности Бога в трактате о Троице, что, вообще говоря, не было сильной стороной западной патристики, к полемической и чисто практической деятельности. При этом ему никогда не изменял безупречный вкус теоретика, и каждая его мысль, по какому бы поводу она ни была высказана, есть плод углубленной умственной работы. Кратко говоря, Августин удивительно удачно соединил в своем лице лучшие стороны западной и восточной патристики и по праву стяжал славу классика патристической мысли. Если добавить к этому всестороннюю образованность, прикосновенность к еще живым тогда корням античной культуры и громадную продуктивность, мы получим предварительное представление о масштабах этой личности и ее уникальном положении в истории патристики. Такая фигура, как Августин, резонно замечает Аверинцев, мыслима только в краткий и неповторимый момент встречи двух эпох, когда основания средневековой идеологии уже продуманы и прочувствованы с основательностью и последовательностью, чужды еще поколению Лактанция, но античная изощренность ума и чувства сохранена в степени, неведомой уже младшим современникам Августина. История всемирной литературы, том 2, Москва, 1984 год, страница 443. Нужно сказать, что Августин не был систематическим мыслителем в том смысле, в каком были именно, например, Аристотель, Иоанн Дамаскин или Декарт. Именно это имел в виду фон Гарнак, когда описал, что о системе у Августина не может быть и речи. Практически ни один его крупный трактат не занят какой-либо одной темой. При чрезвычайном обилии мыслительных конструкций и различных теорий очень трудно объединить их одной общей классификацией. К тому же сами эти теории и отдельные их элементы менялись в различное время, и благодаря столь разным обстоятельствам, что свести все эти изменения к общему знаменателю вряд ли возможно. Поэтому всякая классификация или периодизация, вкус к которым, наверное, никогда не будет утрачен, имеет лишь относительную эвристическую ценность, прямо зависящую от ее работоспособности. Например, в известной батрологии Барденхевера предлагается делить сочинения Августина на первое – апологетические, второе – догматико-полемические, третье – экзегетические, четвертое – морально-теологические, пятое – проповеди и письма, наконец, шестое – исповедь, пересмотры и философские сочинения. Ясно, что подобная классификация весьма условна. С большими проблемами сопряжено и разделение творчества Августина на два периода – аналитический, до исповеди включительно, и догматический, Майоров, указанное сочинение, страницы 187-188, ибо неясно, в частности, почему ранние диалоги или исповедь более аналитичны, чем трактат о Троице, и почему толкования на послание апостола Павла менее догматичны, чем антипелагианские трактаты. Подобные трудности ожидают любую слишком общую классификацию или периодизацию, каково, например, традиционное деление творчества Августина на антиманихейский, антидонатистский и антипелагианские периоды. Но отсутствие внешней систематичности никак не означает отсутствие всякой упорядоченности и тем более всякого единства вообще. Системы нет посередине, но системообразующие элементы присутствуют на микроуровне и как синтетическое единство на макроуровне. На микроуровне, то есть на пространстве отдельно взятого трактата или даже его части, если он достаточно велик и многосюжетен, мы всюду встречаем безусловную связность, логичность изложения. Местами оно кажется даже суховатым, и это оставляет впечатление большой четкости и ясности мысли. Вся эта многосложная мозаика мыслей не столько объединяется какими-то внешними скрепами, остается одна. Стержень августиновского мировосприятия – любовь, благодать и, в конечном счете, вера. В этом суть августинизма. И суть патристики вообще совпадают, поскольку и то, и другое есть синтез античного культурного наследия с христианскими ценностями и утверждение примата веры над знанием. И то, и другое есть истинная философия, которая не просто объясняет, что такое истина, но признает лишь истину спасительную и указывает пути спасения. Но это самая общая формула, формула скорее патристики как таковой и августинизма как составной ее части. В той или иной мере она приложима, следовательно, к учению почти всякого отца церкви, поскольку это учение проникнуто единым идеалом или принципом. Евгений Трубецкой, «Религиозно-общественный идеал западного христианства», в V веке, часть 1, «Миросозерцание блаженного Августина», Москва, 1892 год, страница 54. Почти о каждом отце церкви мы можем с уверенностью сказать, что в главном и основном он вдохновлялся той же верой, что и Августин, и точно так же стремился действовать на благо церкви. Однако при всей замечательной верности подобных формулировок, их, конечно, недостаточно для характеристики именно августиновского учения, да и вообще всякого конкретного учения. Они имеют в виду общее и решительно не в силах учитывать своеобразие и неповторимость. Между тем, вся оригинальность и вся неприходящая ценность Августина для истории европейского сознания и для нас состоит в открытии уникальной, неповторимой человеческой личности. Эта личность берется в трех основных планах, отвлеченно субстанциальным, как чистое «я», моральным и эмпирически психологическим. Причем всюду она рассматривается в ее отношении к абсолютной личности Творца. Взгляд на мир сквозь призму этого отношения есть важнейшая специфика умонастроения Августина, а в значительной мере и всей западной духовности. Именно поэтому теория личности есть кульминация всех построений Августина. На нее так или иначе работают все части его учения, и в то же время универсальный ключ ко всем этим построениям. Мы совершенно согласны с Полем Анри, что в истории мысли и цивилизации святой Августин был первым мыслителем, который оценил значение и предпринял анализ философских и психологических понятий человека и человеческой личности. Итоги этого анализа Августин выразил со всем талантом и умением, которыми обладал. На наш взгляд, именно эти итоги, выстроенные в определенной последовательности, и есть суть учения Августина в узком смысле. Здесь весь Августин, в последних глубинах своего мирочувствия, здесь истоки его необычайного и небывалого психологизма. Итак, если мы согласимся, что основная интуиция августинизма – восхождение просветленной личности к Богу, то настает момент посмотреть, как преломляется эта интуиция в различных теориях Августина. Второе. Главные идеи. Теперь мы вполне можем выделить круг основных идей, так сказать, сверхзадач учения. Центральный пункт августиновской рефлексии – новый человек в его отношении к Богу и миру. Эта постоянно звучащая тема, в свою очередь, сплетается из нескольких более конкретных направлений, в которых двигалась мысль Августина. Первый блок проблем – становление человека как личности от ветхого к новому, преодоление себелюбия в любви к Богу. Теоретические основы этого процесса, философская теология, учение о тринитарной структуре личности как чистого «я» и так далее, тема принципиально важного трактата о Троице. Религиозно-психологические особенности – основная тема исповеди. Наконец, становление моральной личности с помощью благодати – сквозная тема, проходящая через ту же исповедь, диалог о свободном решении и толкование на послание апостола Павла середины 390-х годов к антипелагианским трактатам. Концепция благодати и предопределения, переосмысленная впоследствии Лютером, позволяет видеть в Августине духовного предтечу протестантизма. Другой блок проблем – теология и антропология в их историческом измерении, путь к новому человечеству, эсхатология и экклесиология, основной предмет трактата о Граде Божьем. И здесь Августин во всех основных положениях несомненный новатор. Наконец, решение всех этих проблем было немыслимо без особой методики толкования Писания. Это своего рода теологическая герменевтика позволяла рассматривать смыслообразы Писания как специфические знаки и извлекать из них богатейший набор философских, исторических и другого рода истин. Здесь особенно важны трактат о христианском учении, комментарии на книгу Бытия и три заключительные книги исповеди. Из всего сказанного ясно, что рассматривать учение Августина можно, если не безграничным, то очень большим числом способов. Нам представляется весьма удачная схема, по которой строится книга Жильсона. Он выделяет в учении Августина три уровня – поиски Бога разумом, сюда мы бы отнесли то, что на отвлеченном философском языке называется онтологией, теологией и гносеологией, поиски Бога волей, этика, вообще антропология, отчасти история и эсхатология, и созерцание Бога в его творениях, опять же онтология, но в ее эстетическом аспекте, учение о знаках и тому подобное. Мы будем руководствоваться этой схемой в самых общих ее чертах, но с учетом той градации основных идей, которая намечена выше. В своих сочинениях Августин создал целостную и вполне законченную картину мироздания. Августиновский универсум служил образцом без малого тысячи лет, вплоть до XIII века, когда впервые появился сравнимый с ним авторитет Фома Аквинский. Мы не ставим своей целью обозреть большинство пунктов этого необъятного учения и остановимся кратко лишь на самом важном. Третье. Личность в ее абсолютном измерении. Познание и богопознание. Путь познания есть для Августина восхождение разума, ведомого верой, к Богу. Фактически познание начинается с чувственного восприятия, так как Бог познается через его творение, а Троица, и как бы по ступеням поднимается к истине. Первичный материал, воспринятый пятью чувствами, передается дальше по инстанции, некоему внутреннему чувству. Понятие, возможно, заимствованное у Аристотеля, «sensus interior» — о душе. Через стоиков. Последнее способно оценить и упорядочить эту информацию. Проблема использования Августином теоретического наследия предшественников слишком сложна и обширна, чтобы ее можно было разбирать в данном очерке. Любопытно, однако, следующее. Начитанность Августина в философской и религиозной литературе была, безусловно, широка, но все же не настолько, чтобы поразить воображение. Для своих грандиозных и сложных построений он использовал, как это ни удивительно, сравнительно скромный материал. Большая часть сведений по истории античной философии, обширный обзор ее дан в 8-й книге трактата о Граде Божьем, заимствована им у Цицерона, Сенеки, Апулея и других латиноязычных авторов. Сложные греческие тексты, категории Аристотеля, диалоги Платона, трактаты Плотина и Порфирия изучались в латинских переводах. Латинских церковных авторов Августин знал очень хорошо. Греческих, например, Григория Назианзена, Василия Великого, читал опять же в латинских переводах. Оригена знал, скорее всего, в переводах Руфина и Иеронима. Внутреннее чувство контролирует не только 5 внешних чувств, но и себя самое, о свободе решения. А потому является основой интроспекции на психофизическом уровне. Но знание как таковое возникает лишь в результате рефлексии разума над содержанием внутреннего чувства. Разум, в свою очередь, судит о себе сам, там же. В силу этого ему непосредственно очевидно, что он существует. Разумное познание Августин передает через излюбленную метафору зрения. Разум есть взгляд души. О порядке. Таким образом, известные гарантии неложности существования субъекта и объектов познания может дать уже сам разум. Здесь Августин до некоторой степени предвосхищает знаменитый тезис Декарта «Я мыслю, следовательно, я существую». У Августина этот тезис подается в форме «Я сомневаюсь» или «Я ошибаюсь, следовательно, я существую». О свободе решения, монологи, об истинной религии, о Троице, о Граде Божьем. Кульминация познания – мистическое прикосновение разума к божественной истине. Бог – это солнце, свет которого делает мир зримым и прозрачным как для внешнего, так и для внутреннего зрения. Монологи о книге бытия, средоточие идей о 83 различных вопросах. Ум, в свою очередь, есть тот орган, который способен воспринимать умопостигаемый свет о Граде Божьем. Возвышаясь к Богу, разум как бы насыщается этим светом и сам просветляется об учителе. Сравните о Граде Божьем. Неоплатонические истоки теории иллюминации столь очевидны, что нет нужды говорить об этом специально. Восхождение разума к Богу есть и восхождение к Нему всей разумной души. Ступени этого восхождения Августин тщательно описывает о количестве души. Ее моральное очищение. К Богу поднимается весь внутренний человек. Обретение истины является поэтому актом не только интеллектуальным, но обязательно и моральным, ибо истина есть благо, а Троице – о Граде Божьем. Возвращаясь к своему истоку, душа одновременно познает самое себя. Бог и собственная душа – вот основные цели умозрения. «Хочу познать Бога и душу, и ничего, кроме этого, совершенно ничего». Монологи. «Не стремись к внешнему, возвратись в себя самого. Истина обитает во внутреннем человеке. А если ты найдешь свою природу изменчивой, превзойди и свои пределы. Стремись туда, откуда возгорается самый свет разума, об истинной религии». Таков путь к мистическому озарению, которое Августин пережил в Остии. О деталях августиновской гносеологии смотрите Попов, «Личность и учение блаженного Августина», том 1, часть 2, «Гносеология и антология блаженного Августина», «Сергиев Посад», 1916 год, «Майоров», указанное сочинение, страница 236 и следующие. Жильсон, несомненно, прав, утверждая, что антологии у Августина ровно столько же, сколько неоплатонизма. Прибавим к этому, что для Августина, как и для неоплатоников, антология в существе своем совпадает с теологией, ибо учение о высшем начале есть учение о высшем бытии. Бог обладает самым истинным и высшим бытием. О свободе решения, о Троице. Нужно заметить, однако, что ни гносеология, ни теология Августина в ее онтологически неоплатонической ипостаси при всей их ценности не могут быть отнесены к высшим достижениям его гения. Подлинно оригинальной частью августиновской теологии является тринитарное учение или концепция абсолютной личности как чистого «я». Эту оригинальность ничуть не умаляет возможное и здесь влияние неоплатонических идей или Мария Викторина, например, против Ария. Абсолютная личность, персона Деи, о Троице, есть субстанциальное единство трех персон ипостасей. Следя за этими отвлеченными рассуждениями Августина, ни на минуту не следует забывать, что Бог для христианина есть нечто принципиально иное, нежели холодное, имперсональное и совершенно запредельное единое неоплатоников. Бог явлен человеку в ипостаси Христа Спасителя, и упование на Него превыше всякого мудрствования. Христология и христологическая проблематика не имеют еще у Августина того значения, какое они приобрели на Востоке в конце IV – начале V века, в эпоху великих христологических споров. Христология Августина достаточно традиционна. Христос есть ипостась Святой Троицы. С Ним человек входит в непосредственное спасительное общение о Троице. Проблема единения Бога Слова и человеческой плоти решается в духе постановлений будущего Халкидонского собора. Человеческая личность, изоморфные личности Творца, есть поэтому тоже всегда нечто субстанциальное, а не просто некая психическая или моральная структура. Ум или разумное начало, средоточие человеческой сущности, та ипостась человеческой персоны, которая отличает человека от животного, о свободе решения. Человек определяется как разумная душа, пользующаяся смертным и земным телом, о нравах манихеев, или точнее как разумное существо, состоящее из души и тела, о Троице. Ум знает сам себя и целиком пребывает в себе. Поэтому для разумного существа его личное существование есть исходная очевидность. Поскольку ум знает себя, он любит себя и свое знание о Троице. А человек поэтому любит свое бытие, о свободе решения. Если далее ум знает себя и любит это знание, то он и желает его о Троице, о Граде Божьем. Воля, следовательно, есть столь же непосредственная очевидность, как бытие и знание, о свободе решения и исповедь. Поскольку же ум постоянно обращен на самого себя, он помнит все свои состояния. Память есть гарант уникальности личностного опыта, хранилище индивидуальной истории. Память – это в какой-то мере сам человек, исповедь. Структура чистого «я», обеспечивающее на эмпирическом уровне психологическое тождество всякого конкретного «я», проявляется как единство ума, памяти и воли о Троице, или бытия, знания и воли, исповедь. Разум понимает все три способности ипостаси, воля направляет, а память охватывает. Так сохраняется самотождество, след таинственного единства, исповедь. Четвертое. Моральная личность, благо и зло, свобода и необходимость, вера и разум, любовь. Теория чистого «я» есть как бы фундамент, на котором покоится сложнейшая надстройка. Моральная личность, средоточие духовных потенций человека в его нравственном измерении. Один из главнейших вопросов мироощущения Августина и христианства в целом – каким должен быть человек в мире, что есть его правильное отношение к миру и к Творцу? Для этого, в свою очередь, необходимо было объяснить, что такое благо и зло, какова их природа и откуда они происходят. Еще в ранних диалогах, задуманных в Кассицеке, Августин обратился к проблемам мироустроения, к тому, что можно назвать христианской космологией. Тогда он был еще под сильным обаянием неоплатонических идей, особенно идеи космического порядка. Эта идея оставалась доминирующей интуицией августиновской космологии во все времена. Мы встречаем ее и в трактате о Граде Божием. Настоящий гимн мировой упорядоченности. Другая главнейшая мысль, заимствованная у неоплатоников, есть понимание зла как отсутствие умаления блага. Сложный вопрос о том, насколько для самих неоплатоников единственным злом была материя, как полное отсутствие блага, мы не можем здесь рассмотреть. Если Плотин, Эннеады, считал материю единственной причиной зла, то его последователи Порфирий, Ямвлих и Прокл были далеки от столь резких формулировок. Смотрите об этом Бородай, о двух трактовках материи в античном платонизме. «Античность как тип культуры. Москва, 1988 год, страницы 112-132». Для Августина, во всяком случае, мысль о материи как о зле была неприемлема. В христианском космосе не может быть никакого субстанциального зла, которые есть в манихейской космологии, так как благой Творец не может создать неблагого. Обоснованию этих двух идей упорядоченности и благости мироздания посвящено то, что мы назвали бы эстетической теодицеей. Ее основной тезис – всякая природа, которая может стать хуже, хороша о свободе решения. То, что метафорически называется злом в мире вещей, на самом деле таковым не является, ибо не только не вредит гармонии мироздания, но подразумевается ею. О свободе решения, о граде Божьем, энхирит и другое. Здесь все выходы Августина на чисто эстетические проблемы. Эстетика Августина почти целиком пребывает в рамках платонических и неоплатонических представлений о красоте, где эстетика с большим основанием может трактоваться как часть онтологии. Такое положение характерно не только для патристики, но в значительной мере и для всей средневековой мысли вообще. Здесь же Августин выходит на проблему времени и вечности, которые должны выражать отношения твари и Творца. Этой проблеме посвящено обширное рассуждение в исповеди. Время есть мера становления. Бог пребывает вне времени, мир во времени, которое сотворено вместе с миром, о граде Божием. Неоплатонические истоки этих представлений также очевидны. Этому не противоречит то обстоятельство, что в эстетике Августина широко используются парадигмы писания. Бычков, «Эстетика Аврелия Августина», Москва, 1984 год. Нестерова, «Историко-философские предпосылки учения Августина о соотношении времени и вечности», «Историко-философский ежегодник», Москва, 1986 год, страницы 35-47. Наибольшее внимание Августина привлекало, однако, моральное зло, единственное зло в собственном смысле слова. В конце 380-х, первой половине 390-х годов Августин создал своеобразную моральную теодицею, идеи которой изложены в трактате о свободе решения. Бог не отвечает за мировое зло, единственным источником которого является злая воля. Высшая справедливость воздает каждому по заслугам. На базе этих идей Августин строит рационалистическую этику долга, достаточно формальную и по многим параметрам сходную с этикой стоиков и Канта. Чтобы мораль принципиально была возможна, порок и добродетель должны вменяться человеку. Но для этого действия человека должны быть свободны, то есть независимы от внешней причинности, по идее даже и от божественной. Здесь корень всех проблем августиновской и вообще христианской этики. Моральная свобода есть реализация нравственного долга в следовании добру. Человек должен стать тем, кем он может быть. Смысл добра задан нравственным законом или божественными заповедями. В рамках этой теории идея о нравственном законе сама по себе является достаточным мотивом для исполнения долга. Эта замечательно ясная этическая система, задуманная, вероятно, не без влияния стоиков и вообще античной традиции, выделяет моменты нравственного долженствования и волевого стремления. Однако она, равно как и любая подобная теория, основанная на императивах морально законодательствующего разума, не в силах показать, каким образом возможна реально такая свобода, то есть как на деле стать подлинно новым человеком. Между тем, именно этот вопрос стал главным для Августина в середине 390-х годов, когда у него появились первые итоги изучения посланий апостола Павла, собственная экзегеза грехопадения Адама и концепция первородного греха. Здесь, как уже было сказано, чрезвычайно важным является исходный пункт многих теоретических построений Августина и в первую очередь теории благодати и предопределения. Теоретическое обобщение, которому Августин подверг послание, совершенно оригинально и не имеет близких аналогов у предшествующих авторов, например, Киприана и Амвросия, на которых Августин пытался сослаться для подкрепления своей позиции. За основу Августин взял известное место из послания к римлянам. Адам, совершив грех по своей воле, стал смертным и потерял способность своими силами достигать добра. Этот грех, переносимый в акте порождения на другие поколения, стал родовым проклятием всего человечества. К первородному греху постоянно добавляются новые, масса греха стремительно нарастает, пока, наконец, все человечество не становится одной массой греха. О 83 различных вопросах. Греховное человечество либо не знает высшего закона, либо знает, но не может исполнить. Само оно не в силах встать на истинный путь. Происходит раздвоение воли. Человек бесцельно растрачивает силы в борьбе с самим собой. это состояние нравственного бессилия с блестящим психологическим и художественным мастерством описано в исповеди. Собственный опыт свидетельствовал Августину, что человеческих сил для спасения недостаточно. Лишь божественная благодать способна вылечить больную душу и сообщить больной воле целостность. Такой вывод мы находим в трактате о различных вопросах к Симплициану и в исповеди. Отсюда следуют другие важные выводы. Благодать несоизмерима с любыми возможными заслугами человека и дается ему на совершенно непостижимых основаниях. Человек избирается и предопределяется к спасению неисследимой высшей мудростью. Это решение нельзя понять. В его справедливость можно только верить. Вера — единственный, неложный источник истины и спасения. Будем же верить, если не можем уразуметь. О различных вопросах к Симплициану. Таков лейтмотив всего мироощущения Августина, начиная с середины 390-х годов. Конечно, христианин не существует без веры, и, конечно, Августин опирается здесь на евангельское «верую познаем» послание к евреям. Но блестящий теоретический ум Августина не терпит ничего неоформленного. Отныне он стремится во всех случаях представить примат веры как универсальную методологическую установку подлинно христианского сознания. Так ставится и решается проблема соотношения веры и разума. Будучи мастером четких и афористичных формулировок, Августин предпочитает выражать проблему в виде оппозиций «авторитет», «разум» или «верить», «понимать». Эта тема поднимается уже в ранних диалогах, но статус рационального там еще слишком высок. И в дальнейшем мы можем находить у него нейтрально обтекаемые формулировки типа «уразумей, чтобы уверовать» и «уверуй, чтобы уразуметь» проповеди. Разумеется, рациональный момент он всегда считал принципиально важным. Но это не значит, что вера и разум выступают как два равноправных фактора. Вера обладает высшим авторитетом. Она логически первее знания. Она показывает путь знанию, задает его предмет. Вера вопрошает, разум обнаруживает о Троице, о 83 различных вопросах. Поэтому, если бы у Августина попросили решительного ответа, он всегда сказал бы «уверуй, чтобы уразуметь» проповеди. Вера определяет и направляет человека не только в интеллектуальном, но и в моральном плане, задавая ему нравственную ориентацию. В этом смысле вера определяется через волю. Вера есть воля верующего о благодати и свободе решения. Но и сама воля, как вера, есть для зрелого и позднего Августина дар благодати, дар избрания и предопределения. С особой четкостью эта мысль проводится в антипелагианских трактатах. После всего сказанного можно, наконец, обратиться к августиновской концепции моральной личности. Моральная личность есть реализация нравственной свободы субъекта в его максимальном уподоблении абсолютной личности как высшему возможному благу. Суть религии в уподоблении тому, кого почитаешь, о граде Божием. Эту сложную моральную структуру Августин метафорически обозначает понятием «сердце». В его текстах «сердце» чрезвычайно насыщенный смыслообраз, способный передать глубинные устремления личности, качество морального «я». Сердце обладает определенной настроенностью, которое зависит от качества владеющего человеком аффекта той или иной любви. Моя тяжесть — это любовь моя. Она движет мной, куда бы я ни устремился. Исповедь. Сравните о граде Божьем. Тяжесть воли и любви. Аффект, влечение сердца, к которому языческая мудрость всегда относилась как минимум с подозрением, в глазах христианина приобретает иной смысл. Он выражает вовсе не грубую и деструктивную сторону человеческого существа, но всю личность целиком, во всей ее телесно-духовной полноте. В этом одна из важнейших особенностей христианской духовности. Качество любви, в свою очередь, задано ее направленностью. В этом смысле любовь можно понимать как концентрированное выражение морального принципа. Для обозначения этой стороны любви используется термин «харитас». Следуя своему обыкновению выражаться емко и лаконично, Августин передает антиномику двух возможных устремлений любви через оппозицию – пользоваться, наслаждаться. Если душа стремится к наслаждению Богом ради Него самого, это благая любовь. Если же она любит низшее ради Него самого, это вожделение, дурная любовь. О христианском учении, о граде Божием. Подлинное благо состоит в том, чтобы наслаждаться лишь Богом, а всем прочим только пользоваться. Это единственно верный принцип отношения, который гарантирует нравственную порядочность, то есть некую благоустроенность морального «я». Христианская добродетель есть упорядоченная любовь, о христианском учении, или порядок любви, о граде Божием. Отсюда следует, что для христианина главная опасность заключена в собственном эгоизме, в желании жить по самому себе, а не по Богу, о граде Божием. Свойство истинной любви определяется вовсе не тем, что человек отрешился от аффектов и даже от материального вообще. Грань проходит здесь вовсе не по линии материя-дух. В отличие от платонизма, справедливо констатирует Аверинцев, христианская аскетика в конечном счете исходит из противоположности послушания и своеволия. Поэтика ранневизантийской литературы, страница 24. Сравните со страницей 106. Платоники, убежден Августин, глубоко неправы, сводя причины греховности к плоти. Ведь кто превозносит природу души как высшее благо и обвиняет телесную природу как зло, тот, несомненно, и к душе стремится по-плотски, и по-плотски же избегает плоти, ибо подобные помыслы родятся из суетности человеческой, а не из божественной истины, о граде Божием. Не тем, что имеет плоть, которой нет у дьявола, но тем, что живет по самому себе, то есть по человеку, стал человек подобен дьяволу. Ибо и сей последний восхотел жить по себе самому, когда не устоял в истине. Там же. Долг и цель христианина, следовательно, превозмочь главное искушение дьявольское – себелюбие. Если выразить тот же смысл через понятие любви и замкнуть тем самым круг рассуждений Августина, мы получим такую формулу. Единственный долг, который вместе с тем есть цель, это долг любви, письма, 153 письмо. Всякого человека, поскольку он человек, следует любить ради Бога, а Бога ради него самого, о христианском учении, о граде Божием. Специфика христианской любви состоит, следовательно, в обращенности на Бога и ближнего. Здесь ее коренное отличие от платонического эроса. Именно в этом смысле нужно понимать знаменитую формулу Августина «Люби и делай, что хочешь». рассуждения на послание Иоанна к парфянам. Таким образом, августиновские сердце и любовь – суть две предельно насыщенные религиозно-философские метафоры, в каждой из которых нераздельно присутствуют два момента – императивно-идеальный, моральный принцип, и динамически-психологический, определенным образом окрашенный аффект. С помощью этих метафор Августин стремится передать важнейшую и тончайшую динамику интимно-духовных процессов, к которой античность была значительно менее внимательна. Античная психология при всех ее заслугах исходит из статичных реалий, в основном из-за позиции душа-тела. В такой системе координат порочность души немало не сказывается на ее самоценности. Августин, и в этом его великая заслуга, впервые показал, что жизнь души, жизнь внутреннего человека, есть нечто невероятно сложное и вряд ли до конца определимое. Великая бездна сам человек. Волосы его легче счесть, чем его чувства и движение его сердца. Исповедь. Моральная личность, сердце, это тонко сбалансированная и иерархическая структура нуждается в постоянном наблюдении. Нужно соотносить свои помыслы с идеалом должного, поэтому совесть как моральный феномен приобретает кардинальное значение. Нужно быть постоянно внимательным к мельчайшим движениям своего сердца, а для этого необходима новая психология и новые тончайшие средства описания душевных процессов. Августин создал такую психологию и такие средства, но для этого ему потребовалось написать исповедь. Пятое. Моральная личность в ее истории. Учение о двух градах. Принципы экзегетики. Этика Августина плавно перетекает в экклесиологию и эсхатологию. Итак, два града созданы двумя видами любви, а именно земной, любовью к себе вплоть до пренебрежения Богом, небесной, любовью к Богу вплоть до забвения себя, о граде Божием. Знаменитую теорию двух градов Августин излагает в трактате «О граде Божием». Здесь впервые в истории христианской мысли экзегеза Писания производится в историческом измерении на высоком теоретическом уровне. Исходной точкой этой экзегезы служит творение мира. Собственно, человеческая история начинается с Адама. 15-я и следующие книги трактата посвящены последовательному изложению периодов истории человечества. Первый из них простирался от Адама до Ноя, и первыми представителями двух градов были Каин и Авель. Предпоследний период от Давида до Христа, последний начался с Христом и закончится с концом всей мировой истории.